Хорошо, еще вопросы.
Человек, остерегаясь немощи, понимает, что он не может их преодолеть. Так, да? Вот. И через это он смиряется. Но он не может ли прийти к такому состоянию, что он теряет свое рвение к тому, чтобы бороться с самим собой? Вот. То есть это получается не смирение, а просто успокоение на том, что он грешник. Вот такой вопрос. То есть что делать в таком случае человеку?
Я вам скажу, что нет ни одной доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Назовите мне такую добрую вещь. Ни одной. Поклоны – хорошая вещь? Хорошая, хотя мы их не знаем. Но ведь можно и лоб разбить. Пост – хорошая вещь, но можно и погубить даже себя. Все что угодно же. Так и здесь. При неправильном употреблении, при неправильном отношении, при неправильном понимании – конечно, можно прийти к чему угодно. На самом деле, представьте себе, я иду, и вдруг наступил на гвоздь пяткой. А причем гвоздь с зазубринами. Вытащить не могу. Сам не могу. Сам не могу. Ослабеет у меня рвение, чтобы идти там, к врачу, к медсестре и так далее. Конечно, нет. Когда я чувствую остроту раны и боль, у меня ревность не ослабеет. Я буду сам делать все, что могу, и буду благодарен тем, кто мне поможет. Если хотите, вся суть христианства можно свести к одному даже слову такому, греческому слову – синергия, соработничество. Ни я не могу спастись без Бога, ни Бог не может меня спасти без меня. Вы слышите? Синергия. Вот, если хотите, одна из фундаментальных аксиом христианской веры. Поэтому ослабеет только тогда, это может ослабеть, когда человек перестает чувствовать грех. А пока он чувствует это, не перестанет. Пока гвоздь в пятке, я не думаю, чтобы он бросил и ослабел. Будет прыгать на одной ноге до тех пор, пока ему не помогут вытащить его. Так что можно не беспокоиться. Надо только не ослабевать. Да.
Значит, гвоздь пятый. Но если человек, он не делает особо никаких таких грехов, не убивает, не бьет и так далее, да, то живет, вот действительно, казалось бы, православная жизнь. Он думает, ну что, я уже все, вроде как бы, не спасен уже. Что, куда мне дальше? Уже блаженный, уже смиренный, уже в нормальном состоянии духа, так сказать, не душевный. Но это же не так на самом деле, или это так? Вот, то есть вот как раз этот момент.
Угу. Хорошо. Вся суть вот в чем, что одно дело наше человеческое представление о добре и зле, и совсем другое, не в смысле противоположное, иногда бывает противоположное, а неизмеримо глубже и тоньше – учение Евангелия о добре. Для меня я уже добрый, если я никого не убиваю, не граблю, не прелюбодействую, не пью наркотики там и пьяный не валяюсь в канаве. Все, я уже добродетельный человек. Лучше меня нет на свете. А Евангелие говорит, что ты вот только посмотрел не так, и ты уже согрешил. Ты осудил человека, ты уже сделал злое дело. Ты слукавил, слицемерил, уже ты совершил грех. Поэтому надо руководствоваться не своими представлениями, а лучше сказать, мирскими представлениями о добре и зле, а евангельскими. Почему Симеон Новый Богослов пишет, что тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Не наших человеческих, не наших, а евангельских, Христовых. А мир действительно такой. Вот многие же священники рассказывают, что иногда приходят к ним люди, которые первый раз в жизни на исповедь, и иногда говорят, в общем-то, я и не грешен, не знаю, в чем и каяться. И перечисляют свои добродетели. Перечисляют свои добродетели, и все. Они не знают, что, оказывается, сама мысль дурная о плохом человеке – это уже мне гвоздь в пятку, в мою. Они просто не знают, что такое грех. Вот в чем дело. Поэтому если человек будет следовать евангельским заповедям, то он никогда не придет к этой мысли. А если он будет следовать своему пониманию добра, конечно, тут легко впасть в гордыню. Кстати, вы знаете, есть очень хороший термин такой, который я сейчас назову. Термин, которым можно определить человека, который исполняет все внешние церковные предписания, исполняет их, все наружные предписания, как говорят, все, что положено, все послушания, какие надо там, так, все церковные предписания, в смысле благочестия, а не борется своими страстями, тот человек очень легко приходит к так называемому дмению, то есть мнению о своей праведности. И таковых называют святым сатаной. Совне он свят, вы не подкопаетесь, все делает, а в душе сущий дьявол. Игумения Арсения Сибрякова, замечательная подвижница конца прошлого столетия, позапрошлого уже, извините, обвиняла своих сестер, не обвиняла, а говорила своим сестрам, монахиням: когда же вы хоть станете хоть немножко христианками? Ну что же это такое? Они страшно возмущались на игумению, говорили: еретичка. Это еретичка. Что мы? Все послушания исполняем, богослужения посещаем, посты исправляем, ходим на исповедь, причащаемся, все делаем. Что она от нас еще требует? Это еретичка настоящая. Она им твердит: а вы своим умишком-то занимаетесь хоть или нет? Что у вас в голове, вы скажите? Вы о чем думаете, расскажите? А вы что чувствуете, когда я поглажу по головке одну монахиню, что с тобой, голубушка, с другой происходит? Ну? Ты готова от зависти, от ревности тут растерзать эту, кого я погладила? Сколько лицемерия у вас? Ну, это ты, матушка, уже далеко забралась. Вот вам и все. Вот вам и христианство. Наружное. Кстати, должен вам сказать, и учтите это, надо иметь в виду, что Христа распяли эти все наружные праведники. Кто распял? Первосвященники, патриарх, первосвященники, епископы, фарисеи, то есть, ну, монашествующие, если перевести на наш, книжники, то есть богословы. Понимаете, кто распял? Все те, кто видели себя праведными, они распяли Христа. Им Христос не нужен. Он для них враг. Потому что он говорит: дай мне сердце твое, сыне, а не твои чистые котлы, кружки и скамьи, которые ты омываешь после рынка. Вот в чем дело. Вот это надо иметь в виду. Да, пожалуйста.
Святейший патриарх Алексей II, он произнес как-то на проповеди такую фразу: не бойся, значит, врагов, ибо они могут только убить. А когда они тебя убьют, то есть ничего страшного, кроме физической смерти, не произойдет. Не бойся своих друзей, ибо они могут только предать. И сказал: бойся хладнокровных.
Равнодушных.
Да, равнодушных. Ибо по равнодушию предают и убивают. Вот как постараться не достичь этого равнодушия? Как постараться быть неравнодушным?
Это слова уже давно сказаны. Очень давно, я не помню, кому они принадлежат. Вот. Это то состояние, которое преподобный Иоанн Лесвичник называет нечувствием или даже окамененным нечувствием. К этому состоянию приходит тот, кто не борется с собой, который говорит: я крупно грехов не делаю, то есть с пятого этажа не прыгаю. Кто так относится, тот никогда ничего не достигнет. И тот действительно впадет в состояние окамененности. Тот, кто не понуждает себя к состраданию ближнему, к неосуждению ближнего, когда он делает нехорошо ближний. То есть, кто не понуждает себя любви к ближнему. И тот, кто не борется со своими мыслями, чувствами и желаниями, вы слышите? О которых никто не видит и не слышит, кроме меня. Никто, кроме меня. Кто не борется с этим, тот никогда ничего не сделает в своей жизни. Он, в конце концов, отупеет. И еще вам скажу, что вот к этому нечувствию окамененному приходят люди, которые очень сильно погрязают в плотских грехах. Особенно вот, который вот разврат. Там полностью уничтожается деятельность сердца. Они становятся очень эгоистичными, совершенно не способными к семейной жизни, потому что эгоизм, они ищут только наслаждений и больше ничего. И этот эгоизм полностью вытесняет из души человека вот то, если хотите, ту природную чашу любви, которая дается каждому человеку от рождения. Разврат, вот такой вот беспорядочный образ жизни, он совершенно опустошает. Каждому дается, повторяю вам, чаша этой любви. Это драгоценный сосуд. На земле, пожалуй, это самая большая ценность в земной жизни, чем что-либо прочее. И, оказывается, ее можно расплескать. Куда? В никуда. На случайные встречи, совершенно случайные, на мысли, на внутреннее, знаете ли, вот такое распаление страсти. Эта чаша расплескивается, и в результате человек остается опустошенный. Вы знаете, есть многие люди, которые вот ведут такой образ жизни, и затем хотели бы влюбиться и не могут. Нет любви. Нет, просто ее нет, и все. Чего только не делают они. Это особенно встречается среди артистов. Я не говорю о всех, я не знаю, но среди артистов это особенно. Они уже не способны к любви. Они способны только к игре. Только играют в любовь. И вот эти это бедные играют, играют. Чтобы они, я не знаю, чтобы дали, чтобы у них это чувство заговорили. Помнят же, что когда-то это еще было, уже ничего нет. Труп. Живой труп. Вот это опаснейшая вещь. Вот это нечувствие, в частности, в нашем хотя бы плане, таком душевном, уж не говоря о духовном. Это страшная вещь. И это нечувствие, оно порождается, я скажу, вот этой беспорядочной жизнью особенно, но оно обуславливается и свободой, если хотите, той внутренней свободой всяких скверных мыслей и чувств, которые возникают в нас. Тот, кто погружается в эту сферу, сам в себе, никто не видит этого. Никто не видит. Сверху он агнец непорочный. Или она. А внутри, это может быть настоящий клоака, извините меня. Вот эти люди постепенно, постепенно все теряют. И им потом очень трудно в семейной жизни. Потому что эгоизм уже, это стремление вот этим наслаждением, вот эта жизнь в этом мраке вот этих вот вещей, она настолько человека искажает, что он делается нечувственным. Он не способен уже становится к настоящей любви, к искренней, к жертвенной, если хотите, любви. Не способен просто. Это опаснейшая вещь. Эти люди уже живые трупы. Их можно только жалеть. Сейчас, кстати, это, имейте в виду, сейчас это имеет особенно большое значение, поскольку разврат всюду. Это буквально становится какой-то грязной волной. Сель идет буквально на наш мир. И люди уже молодые совсем, еще маленькие почти, они уже знают столько, чего не знают седовласые старцы, бедные. Уже в таком возрасте они уже эту чашу вылили все. И они неспособными становятся к семейной жизни. Расходятся. Расходятся. И поэтому это разводы, все количество разводов увеличивается и увеличивается. Почему? Все расплескивается по сторонам. Все расплескивается. Ничего не остается.
Да? Вот в нашей русской православной церкви есть традиция обязательной исповеди перед причастием. Греческая, насколько мне известно, это не обязательно. Но как сейчас, в наше время, как вы сказали, отчет в грехах? Действительно это так? Если священник говорит, причащаются только те, которые исповедовались. А на исповеди говорят, так, мальчика, скорее, скорее, столько народу стоит, пожалуйста, поскорее. То есть называешь только грехи, которые ты делом совершил. Ну, то есть отчет. А внутренние грехи, они остаются при тебе, остаются те же самые. Вот как?
Первое, о чем я хочу сказать. Действительно, таинство причащения и таинство покаяния – это просто два разных таинства. Напрямую они между собой не связаны. Но я вам скажу, что это великое благо, что в нашей еще русской церкви еще сохраняется эта связь, нераздельность этих двух таинств. Если только у нас, в нашем народе, это прекратить, я не знаю, что начнется. Это ужасно. Люди начнут подходить холстом, забыв о том, с каким благоговением надо подходить к святому причастию. вот эта подготовка к таинству, этот пост, допустим, однодневный, некоторые налагают там еще и больше даже посты. Я, кстати, против этого. Для мирских людей я против. Люди работают. Им один день поста. Это я знаю просто по своим знакомым. Это один день поста для них, это уже бедные, я не знаю. Это такой подвиг, что нам, наверное, целый великий пост легче. Вот этот вот пост. К исповеди, хотя человек перед исповедью, он стоит, он уже кается и думает. Я вижу, что это, мне будет уделено 2 минуты. Но я каюсь не священнику. Я каюсь Богу. Я уже стою и каюсь. Господи, прими мое покаяние. Вот я грешен в том-то, вы слышите? Надо внутренне перед Богом прям каяться так, как вот он меня слышит. И прямо говорить: Господи, прости меня вот за то, за то, за то. Потом, когда я подхожу к священнику, хорошо, я скажу самое-самое. Это достаточно будет. Священник – это не духовник. С духовником я имею возможность, если имею, если у меня таково есть, я могу, что называется, открыть ему душу. Но это требует большого времени. Исповедь – это совсем другое. И поэтому здесь надо каяться, когда вот те же очереди, то же ожидание, нужно каяться перед Богом от всей души. А то, что у нас сохраняется эта практика, это, я считаю, слава Богу. Я наблюдал, что творится на Западе. Вот мы же сидим до часу, до двух, сидим ночи, ночи. Что сидим? Вино, орешки, беседы, давно не виделись, мирская совершенно беседа, утром смотришь литургии, идут к причащению. Православные, православные. Я говорю не о протестантах, там и говорить нечего. Или католиков, православные. Никакой исповеди. Полный, смотрю, собор, ну, на Кипре помню, пол, огромнейший собор. Так, сходит с причастием. Никакой исповеди не было. Холстом двинулись. Подошло там несколько, может быть, человек, и все. Без всякой исповеди, безо всего. Понимаете, это беда. Скажу вам так, друзья мои, там, где нет у человека благоговения, там нет у него ни веры, не будет ему и никакой пользы. И очень опасность большая, что это будет ему причинение во вред. Помните слова апостола Павла: «Тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют». И дальше что? Ну, если по-славянски, то спят довольнее. У вас бессонница, причаститесь недостойно, и будете спать довольнее. И умирают, и умирают. С каким благоговением мы должны подходить к причащению? Поэтому слава Богу, что у нас это сохраняется, вот эта вот исповедь. Пожалуйста.
По поводу католиков хотел бы задать вопрос, который уже звучал здесь в этом зале. Сохраняется ли апостольская преемственность на иерархах католической церкви, начиная от Папы Римского, заканчивая священниками? Если в данный момент, в наше время, они перед своим служением несут благодать людям, сохраняется ли благодать таинства?
Вы спрашиваете о следствиях. А надо знать причины. Сохраняется в том случае, если католичество есть церковь. Если она церковь, ладно, тогда сохраняется. Если она не церковь, то внешнее физическое преемство абсолютно ничего не значит. Абсолютно ничего не значит. Я не думаю, чтобы у Иуды, например, сохранилась благодать апостольства после того, как он предал Христа. Преемство заключается вовсе не в том, а внешней физической вот этой передаче. Совсем же нет. Апостольское преемство – это преемство благодати. А нельзя смотреть на таинство, как на магический акт. Вот сделал то-то и то-то, и ты, Господи, никуда уже не денешься. Да.
Тысячи, там, если не миллионы католиков, которые искренне верят и приходят, и принимают причастие, и верят, что они сочетаются с телом Христовым. Я говорю об этих людях.
Я вам скажу об одном только, что в тех вопросах, которые по каким-либо причинам нам трудно осмыслить и решить, трудно решить, бывает целый ряд таких много вопросов богословских, мы должны тогда к ним подходить с канонической точки зрения. Канонически, канонически – они вне церкви, Канонические. Мы не можем, вы знаете, не служить с ними, не причащаться с ними. То есть канонически они вне церкви. Вот все. Отсюда я делаю вывод такой. Отсюда. Я не знаю, что у них. Но я знаю, что у нас точно совершаются таинства. Поэтому я у них никогда не буду причащаться. Вот так. Это я знаю. А что у них, не знаю. Бог им судья. Вот так. И если я, зная это, что я не знаю того, что у них есть или нет, тем не менее, начну у них причащаться, я совершаю преступление, совершаю грех. Так же, как я не знаю, вот этот гриб отравленный или нет. Вот это я знаю хороший. А вот это я не знаю, отравленный или нет. И тем не менее, беру, говорят, он вкусный. Католиков 1 миллиард 45 миллионов. Ой, благодати полно. Беру и ем. Отравился? Ты виноват. Ты. Вот в чем дело. Вот это надо иметь в виду. Вот решение этого вопроса. Продолжение, давайте.
Как относиться в таком случае к тому, что признаются таинства крещения и миропомазания, совершенные католической церкви, то есть принимаются через покаяние?
Католической церкви. Да. Не только. Все таинства. Все таинства, а не крещение и миропомазание. Ну ладно, еще 1,5 минуты есть. Так, ну я вам попробую ответить вот таким образом. Вы не помните, кто вот этого разбойника, который справа от креста висел, крестил? Не помните, нет? Ну, я-то не читал, я не знаю. Это вы Евангелие там читаете, сдаете. А мне-то зачем это знать-то? Не помните? Я не помню. Вот искушение. А апостолов как Христос там крестил? Нет. Где он? Наверное, в Иордане крестил, наверное, их не помните? А много мучеников, которые, знаете, вот мучают христиан, потом поражаются мужеством и бросает орудие пытки и объявляет себя «я христианин». Ему, ах, ты такой-сякой, голову ему с плеч. Ну, что он, конечно, погибнет, он же не крещенный, правда же? Не смешивайте двух совершенно различных вещей. Одно дело – священнодействия, которые осуществляет священник. Действия он осуществляет, священные. Читает молитвы, на голову руку там кладет, погружает и так далее. Он все делает. И другое дело совсем – дар благодати, который дает Господь. Слышите? Обычно при нормальном положении вещей так, когда совершается священное действие, допустим, крещение, то приходящий с верою и благоговением получает и дар благодати крещения. А может и наоборот быть. Святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, пишет, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот искушение-то, а? Представляете? Вообще-то, если бы сказал современный какой-нибудь богослов, мы сказали, еретик. Как это такое? Патриарх сам окрестил, а Дух Святой крестить не будет. Что это он городит, правда же? Явно еретик. На тебя, как на грех, он к лику святых даже причтен. И авторитетом является. Дар благодати Господь дает человеку в том случае, о котором он сам сказал, кто веру имеет и крестится. Эти, которые бросали орудие пытки, засвидетельствовали такую веру, дай Бог нам с вами иметь хоть маленькую ее частичку. Он знал, что с ним сейчас будет. Его самого сейчас изломают всего или бросят львам на растерзание. Понимаете? Иоанн Златоуст пишет, разбойника крестил Христос кровью своею, проистекшей из ребра его. Вы слышите? То есть дар благодати дается тогда человеку, когда он способен к ее принятию. Если он не способен, никакого дара благодати не получит. Но священное действие совершено. В католической церкви все эти священные действия, которые мы называем таинствами, совершаются по форме, которая соответствует правильной форме. Слышите? Правильной форме. Соответствует. Крещение, там, миропомазание, рукоположение и так далее. Соответствует канонам Древней Церкви. Форма священного действия. В отношении же дара благодати, я уже сейчас ответил, я не знаю, что там есть или нет. Есть дар благодати или нет. Но когда он отрекается, слышите, отрекается от заблуждений католической церкви и искренне принимает православие, понимаете, что он делает? Как вот те палачи, которые мучили христиан, отрекается от заблуждений и искренне принимает веру православную, то священнодействие может не повторяться. А может и повторяться. 25 лет тому назад один католический монастырек, там было всего 7 или 8 монахов, причем образованнейших монахов, это были доктора богословия, ученый был монастырек. Знаете что? Начитались святых отцов и объявили, переходим в православие. Это было такое искушение, просто невозможно. Там весь Ватикан переполошился, разбойники, начитались. Так они, эти доктора богословия, так потребовали, чтобы их вновь крестили, вновь миропомазали, вновь рукоположили. На Афоне до сих пор, например, вновь перекрестят, если католик обратится. В других церквах, например, у нас, не будут перекрещивать. Скажут, хорошо, через покаяние примем. Это уже форма. Главное – содержание, душа твоя, что отрекаешься ты или нет. Как те вот палачи отрекались от язычества и говорили, я христианин, так и здесь то же самое. Вот что происходит. Ну, хорошо, друзья мои. Ну, я не знаю, если вы умрете от голода, то что со мной сделает тогда? Маленький это на сколько? На полчаса? Ну, два слова. Ну, хорошо.
На ваш взгляд, можно сокращать время говения перед причастием до одного дня, а можно ли сокращать молитвенное правило, то есть количество канонов, положенных перед причастием?
Ой, слушайте, вот на как мне... Взгляд. Ну, слушайте, вот как мне... Я вот все время жду, уже сколько раз я на совете даже обращался почтительно к ректорам, дайте мне митру, митру, я в митре буду ходить на лекции даже. Не дают. Не дают, и все. Вообще народ пошел, не знаю какой. Сущее искушение. Как митру дадут, я вам обязательно скажу, как совершать правила молитвенные перед крещением. Помолимся. Всего вам доброго. Если у вас возникнут какие-то такие вопросы, что ну просто невозможно, то если сумеете, когда поймать меня, то ем да в ляше. Можем что-нибудь и выдавить. Пожалуйста. Вот так. Спасибо.